Интервью на РФИ.
8 мая парламент Армении во второй раз соберется на специальное заседание для избрания премьер-министра страны. Лидер протестного движения Никол Пашинян призвал прекратить акции гражданского неповиновения, а правящая республиканская партия заявила, что поддержит кандидата, за которого проголосует треть национального собрания. Как власть Армении поняла, что не контролирует ситуацию, почему Никол Пашинян вынужден считаться с позицией Москвы, а также работать с экс-президентом Сержем Саргсяном, в интервью специальному корреспонденту РФИ Елене Габриэлян рассказал кандидат исторических наук, аналитик и американист Арек Галстян.
После того, как парламент провалил голосование за единственного кандидата в премьер-министры, люди вышли на массовые забастовки и вечером начали праздновать, как только стало известно, что Республиканская партия Армении поддержит кандидата, за которого проголосует треть парламента. Рано ли люди праздновали победу? И что произошло вот за буквально день, чтобы Республиканская партия поменяла свою позицию?
Народ имеет право праздновать то, что он наконец-то смог сломать определенные психологические стереотипы, что он ничего не может, ни на что не влияет. Вот эти вещи, они были крайне опасны для нации, для государства, потому что когда народ как внутренний источник, как энергетика, которая подпитывает государство, начинает не верить в свои собственные силы, это государство всегда обречено на гибель. В этом смысле я самый главный результат всей этой бархатной революции вижу как раз-таки в том, что народ поверил в свои силы. Это самое главное, это фундаментальное достижение вне зависимости от того, что будет дальше. Касательно вот поведения республиканцев, если мое предположение, да, потому что это действительно предположение, я не обладаю инсайдерской информацией. Республиканцы решили дать бой, когда провалили голосование, наверняка в надежде на то, что это в какой-то степени может сломать население, это может в какой-то степени внести раскол, например, в те самые политические силы, которые выступили на стороне Пашиняна. Возможно, что действовали и какие-то определенные субъективные причины, например, многие из республиканцев, ну, наверняка, просто восприняли это как личное, что, грубо говоря, ну, раз нам ставят ультиматум, это много раз подчеркивалось, да, что вот с нами не разговаривают, а пытаются просто поставить ультиматум. Если нам будут вот так вот ставить ультиматум, мы будем блокировать. Наверное, короткий промежуток времени для принятия столь важного решения, потому что прошло не так много времени. Я думаю, что просто физически было невозможно за такой короткий промежуток выстроить какую-то, скажем, последовательную стратегию выхода из тупика. Просто время не позволяло это делать, а люди на улицах, блокируются улицы, блокируется инфраструктура, людей стало больше, протест не сломался, он наоборот волнообразно стал повышаться. И второе, это когда Никол Пашинян сказал, что объявляет тотальное неповиновение. Я думаю, что важным элементом здесь стал его призыв блокировать аэропорт. Сегодня для Армении это не просто место, откуда летают, прилетают самолеты. Это стратегически важный объект, от полноценного функционирования которого зависит национальная безопасность. Потому что Армения блокирована со стороны Турции и Азербайджана. И, по сути, воздух – это единственная связь с внешним миром сегодня.
Но вы считаете, что именно блокирование аэропорта было одним из важных факторов, который повлиял?
Я думаю, что да, потому что власти, исходя из этого, наверное, поняли одну вещь, что они не контролируют ситуацию уже вообще. Потому что, когда один человек говорит о том, что мы блокируем это блокируется сразу, и потом он говорит, мы возобновляем, это начинает возобновляться, это просто говорит о том, что действующая власть уже просто не контролирует страну, не контролирует народ, не контролирует общество. А если он не контролирует эти вещи, значит, просто они недееспособны. В этом случае остается только одно – идти на уступки. То есть второго варианта, ну, попросту нет.
То есть вы считаете, что здесь сработал фактор давления площади, да, и этого, и забастовки в такой достаточно праздничной, да, атмосфере, если посмотреть, как она проходила, С другой стороны, все-таки есть определенные процессы, которые происходили внутри, да, парламентских кабинетов. И что можно судить о том внутреннем давлении, которое произошло там?
Армения на сегодняшний день – это пока не государство. Это большое акционерное общество, где существуют разные внутренние группы интересов и внешние группы интересов. И на основе баланса вот этих внутренних и внешних интересов происходит функционирование вот общества. То есть, по сути, сегодня мы имеем просто физические границы, на которых сосуществуют два больших элемента. Это организованное меньшинство, то есть это элита, и неорганизованное большинство. И главная проблема, которая довела сегодня вот страну до такого состояния, является то, что вот классически по Мэдисону отрыв организованного меньшинства от интересов большинства. И в этом смысле, мне кажется, в коридорах власти, может быть, пришло понимание, что эта пропасть настолько велика, что пытаться сейчас как-то этому сопротивляться невозможно, потому что любое действие против сейчас будет встречать автоматическое противодействие, да, закон физики. А когда ты видишь огромное количество народа, которое настроено очень серьезно, а я был, я со многими разговаривал, они действительно, эти люди, просто настолько уже отчаялись, что они были готовы абсолютно на все. Здесь многое зависело от позиции России, безусловно, в первую очередь, потому что для России Армения имеет стратегическое значение, а здесь огромное количество групп интересов. Роснефть, Газпром, которые являются, в принципе, монополистами энергетического армянского рынка. Здесь 102-я военная база. А это единственное российское присутствие в Закавказье. Это граница с Турцией, это граница с Ираном, это Грузия. Это огромные инвестиции, стратегические объекты и многое другое. Поэтому, безусловно, я думаю, что республиканцы ожидали, что, наверное, Москва разработает какой-то определенный сценарий, который поможет удержаться у власти. И вот первое слушание, которое было, вот когда Николу Пашиняну устроили такой тест на знание России, как раз-таки подтверждал то, что, скорее всего, вот это вот слушание было больше направлено на Москву. Потому что в основном, вот если взять контент-анализ, да, что там происходило, я даже считал, слово «Россия» в среднем упоминалось, да, в среднем каждым из представителей республиканской партии от 53 до 56 раз, да. Слово «Армения» употреблялось значительно меньше. Они прекрасно знали, что Пашинян будет говорить о необходимости стратегического союза с Россией, потому что все-таки он тоже давно в политике, и эти правила игры он понимает. И он прекрасно понимает, что в стране, где в 200 километрах от Еревана находится 7 тысяч российских солдат, он как минимум должен принимать в расчет мнение Москвы. Это объективная реальность, которую надо просто понимать и воспринимать. И что они, грубо говоря, показывают в Москве. Смотрите, этот человек неискренен. Он всю жизнь был против, а теперь, когда ему надо получить место временного премьера, он вдруг начал говорить в вашу сторону.
И как это услышали в Москве, на ваш взгляд?
В Москве, на самом деле, сейчас решение принимается в отношении Армении многослойным образом. Там не одна группа, понимаете, там, да, все решения, в конце концов, окончательное политическое решение за президентом, но там есть определенные башни, где формируются разные позиции. Я знаю, что в отношении Армении есть жесткая позиция, ее представляют силовики-консерваторы, они довольно жестко настроены, и они не любят резких перемен, они любят, когда все находится под контролем. Они имеют серьезное влияние на президента России, в принципе, именно силовой блок сегодня контролирует в основном процессы, которые происходят. Есть более мягкий, да, блок, который решает, это технократы, это новое поколение, которые считают, что надо вот это использовать так, чтобы сохранить свое влияние, при этом не поссориться с народом, не повторить ошибки, которые были совершены в Грузии и на Украине. Да? То есть вот столкновение этих двух блоков было, потому что это было видно даже по тем статьям, которые выходили в средствах массовой информации.
Российских.
Те, что находятся под влиянием силовиков-консерваторов, они майданизировали этот процесс. А те, кто находились под контролем технократов, они более мягко воспринимали. То есть здесь просто надо было эту игру читать.
Говорят, что это революция без цвета.
Да, это революция без цвета. То есть вот шла вот эта вот вещь. К сожалению, здесь в Армении все воспринимали монолитно. Как сегодня одни пишут одно, завтра другое. Но там не все монолитно. там и определенные СМИ под определенными группами влияния с абсолютно разными мнениями. В Москве глубоко все равно, что Пашинян говорит про Евразийский союз, про ОДКБ, потому что они знают, что ни один человек в Армении не может поставить под вопросом нахождение Армении в этих структурах. Потому что они прекрасно знают, что от них в основном, как от внешнего центра, зависит урегулирование карабахского вопроса. От них зависит военно-политическая безопасность. Все-таки рядом Турция. И только самоубийца может прийти в Армению к власти, который скажет, что все это надо прекращать. Без заранее подготовленного стратегической альтернативы. А это требует не год, не два и не 10 лет. Мы потеряли 25 лет, не выстраивали альтернативы. И теперь, вот сейчас можно только начинать ее строить. Аккуратно, тихо, спокойно, но понадобятся долгие десятилетия, чтобы это появилось. И, скорее всего, в Москве решили так, что если нынешняя элита просто уже не контролирует ситуацию, то с ней, в принципе, не имеет никакого смысла иметь дело. И если они видят, что на земле ситуацию контролирует Пашинян, что он блокирует аэропорты, блокирует дороги, то они говорят, значит, надо разговаривать с ним. То есть они все равно скорректируют его позицию. Они все равно сохранят свое влияние. Они все равно сделают так, чтобы для России абсолютно ничего не изменилось. А какой-то альтернативный сценарий? Альтернативный сценарий один. Это кровь. Это подавление силовым методом. Но последствия от этого настолько непредсказуемы, что их не может просчитать никто. Даже Россия. При всех своих возможностях и при всех своих ресурсах. Поэтому был выбран, скорее всего, более такой прагматичный, приземленный, холодный вариант. Пускай будет вот этот, к тому же, здесь для них уже сейчас политических рисков нет, потому что его выдвигает процветающая Армения, то есть системная партия в любом случае. И в любом случае процветающая Армения целиком и полностью во внешней политике ориентирована на Россию. То есть на них влияние есть. То есть они, грубо говоря, рассматривают так. Никол Пашинян попал под систему в любом случае. Оставалось только время, чтобы система его заживала. Потому что один человек с системой справиться не может.
А вот республиканская партия может 8 мая как-то поменять опять свою позицию? Или все-таки то, что Никол Пашинян станет премьер-министром, об этом можно уже говорить как...
Ну, чисто теоретически они могут выиграть время, перегруппировать силы, что-то придумать. Но я думаю, что чисто практически сейчас уже поздно. Все варианты и попытки найти какое-то альтернативное сценарное развитие. Опять же, я говорю, любое альтернативное сценарное развитие – это кровь. То есть даже если они примут какое-то решение, да, что-то изменить, это надо понимать, что это будет силовое решение, потому что, ну, здесь третьего варианта, ну, попросту нету.
А как они будут себя вести тогда? Просто уходить в тень или...
Опять же, чисто конституционно они могут сделать следующим образом, да? Они же как сказали? Они не сделали четкого заявления, что мы проголосуем за Никола Пашиняна. Такого заявления не было. Абсолютно. Они сказали, мы поддержим кандидата от народа, кстати говоря, игра слов, не народного кандидата, как говорит Пашинян, его блог, а кандидата от народа. Эти вещи чисто технически очень хитры, их тоже надо в определенной степени уметь читать. Мы поддержим кандидата от народа, который получит 1/3 голосов от партий. И теперь просто вопрос. Хорошо. Слово «поддержать» и слово «голосовать» – это абсолютно разные вещи, предполагающие абсолютно разную логику действий. То есть они могут сказать, да, поддерживаем, но не голосуем. Просто не поднять руки. У них есть такое право. Или, например, не обеспечить кворум. Сказать, да, мы по-прежнему поддерживаем. Но 10 депутатов заболело, не могут прийти. Вот вам справки из больницы. Ну что вы будете делать? То есть чисто технически они могут затянуть этот кризис, пока не найдут возможность там альтернативного развития. Чисто технически это можно сделать. Ну тогда Никол опять начинает собирать людей, опять начинается процесс тотального неповиновения, но вот тогда уже ситуация может выйти абсолютно из-под контроля. Потому что, понимаете, народный гнев – это настолько специфическая вещь, что управлять ею – это очень большое искусство. Мало кому в истории человечества удавалось контролировать его до конца. Вот как себя ведет система в подобных ситуациях. Система может себя повести следующим образом. Она может дать согласие, проголосовать. Но, опять же, ну, стал он временным премьером. Дальше что? Говорят, что выборы осенью. Это невозможно. Это абсолютно невозможная вещь.
Потому что Никол Пашинян уже говорил, что когда он придет на пост премьер-министра, он хочет поменять избирательное законодательство. И это его главный этап – провести прозрачные честные выборы. Каким образом он будет менять?
Во-первых, изменение избирательного кодекса – это означает уже политический процесс внутри национального собрания. Непонятно, насколько он затянется. Там можно одну поправку тянуть месяцами. И что ты сделаешь? Но я не верю, что чисто технически сейчас возможно осенью провести. Я думаю, что следующие внеочередные выборы, выборов надо ждать как минимум год. Значит, в течение года республиканцы в любом случае сохраняют партийное большинство. Они могут блокировать, могут отменять, могут выдвигать. Грубо говоря, они могут превратить временное премьерство Никола Пашиняна в сплошное мучение. Я думаю, что, скорее всего, так и будет. И если они решат одобрить, значит, у них в голове, скорее всего, именно этот сценарий. Что хорошо, хочешь побыть, давай посмотрим.
Если в парламенте остается большинство за республиканцами, а правительство создает Никол Пашинян, и это будет своего рода кооабитация?
Вот это самый интересный сейчас вопрос. Он, кстати говоря, очень многое прояснит. Если не будет изменен силовой блок, допустим, не будет изменен министр обороны, министр иностранных дел, глава службы нацбезопасности и глава Министерства внутренних дел, это означает, что просто проведен косметический ремонт и никаких серьезных изменений нет, потому что Арменией управляет тот, кто управляет силовым блоком. Это специфика всех постсоветских стран. Да? Если в этих местах не произойдет никаких изменений, значит, ну, в любом случае, республиканцы так или иначе будут влиять на определенные процессы. Плюс ко всему, здесь не надо забывать, что помимо республиканцев есть еще отдельный очень серьезный фактор. Это сам Серж Саркисян.
Который еще является председателем партии.
Да, председателем партии, но это не важно. Он в отрыве от партии сейчас имеет гораздо более сильный вес, чем сама партия. Понимаете, Армения – это страна, где вот за последнее вот время правления Саркисяна была выстроена система, где взаимоотношения в государстве выстраивались, в общем-то, по неформальным, определенным, по неформальной конструкции. То есть все вот эти люди, которые, да, сидят, они чем-то Сержу Саркисяну лично обязаны. Потому что вся его система, каждое кадровое назначение определялось исключительно одним серьезным параметром – это лояльностью. И несмотря на то, что республиканцы провалились, много изменилось, те люди, которые были лояльны Сержу Саркисяну, они остаются лояльны Сержу Саркисяну. Другая вещь – карабахский вопрос. Он имеет чрезвычайно важное значение. Это ключевой внешнеполитический вопрос Армении на сегодняшний день. Для карабахцев Никол Пашинян не авторитет. Это тоже реальность. Президент Карабаха Бако Саакян – это человек, который тоже давно знаком с Сержем Саркисяном. Они близкие друзья, у них личные отношения. Плюс ко всему, все-таки сам Серж Саркисян из Карабаха. То есть, если Никол Пашинян хочет серьезно работать и в этом направлении, а работать он с Карабахом в любом случае должен, потому что если он не работает с Карабахом, у него нет внешней политики. Если у него нет внешней политики, он не национальный лидер. То есть, очень многие вещи просто конструктивно выстраиваются, эта система. И если он хочет и в этом направлении работать, ему в любом случае придется работать и с Сержем Саркисяном тоже. Другой момент, опять же, тот же процесс демонополизации. Демонополизации чего? Демонополизировать олигархат – это означает поставить под люстрацию не только республиканскую партию, но и процветающую Армению, и Дашнак Цютюн в том числе. Потому что, опять же, за 25 лет создавалась система, при которых партия – это всего лишь оболочка. На самом деле, там, люди из Дашнак Цютюн имеют хорошие дружеские отношения с людьми из республиканской партии. Они имеют хорошие отношения с людьми из процветающей Армении. Феодальные браки там, между там, сестрами, там, детьми и прочими. То есть, на самом деле, у них есть только одно общее. Это единые общие бизнес-интересы, общие тайны. И все заинтересованы в том, чтобы все осталось так, как оно есть. Поэтому в этом случае Никол Пашинян тогда пойдет против системы в целом. Но как он может сейчас пойти против системы в целом, если его политическое назначение зависит от голосов этой же самой системы?
То есть, зная эту реальность, делая заявление на площади о том, что будет борьба против коррупции, против офшорных счетов, против системы коррупционной, с которой он не пойдет ни на какие сделки, это популистские заявления?
Знаете, сейчас стояла задача, да, чтобы народный кандидат прошел. Чтобы люди поняли, что чтобы людей не сломали, что то требование, которое стояло, выполнено. Все остальные вопросы, в принципе, могут решаться в рабочем порядке. По всем остальным вопросам можно прийти к политическому согласию и так далее. Но Здесь самое большое, что меня пугает, это система завышенных ожиданий. Реальность такова, что нельзя формировать у народа сегодня завышенные ожидания.
А он сформировал?
Вот некоторые его заявления, они довольно опасные, потому что они создают эти завышенные ожидания. Например, он говорит, что Арцах будет частью Армении. Ну, Арцах будет частью Армении, лично я понимаю так, что он присоединяет Арцах к Армении. Как иначе политически это воспринимать? А если он говорил это просто чисто философски, ну, мы сами все прекрасно понимаем, что Арцах философски – это часть Армении, никто этого никогда не отрицал. Но если ты делаешь политическое заявление, значит, ты говоришь о том, что Арцах будет присоединен к Армении. В этом случае это означает начало боевых действий, потому что признание Арцаха – это конец переговорному процессу, а если не о чем разговаривать, то ничего не сдерживает Азербайджан. То есть вот определенные вещи вот сейчас говорить, ну, просто в политическом смысле нельзя, потому что дальше последует спрос за это. Денег в стране нет. Уже в июне надо возвращать транш в 300 миллионов евро. Этих денег нет. И никто их сейчас не даст. Европейский Союз, Соединенные Штаты пока не поймут природу вот всего того, что здесь произошло. Они пока не понимают на самом деле. И мало кто понимает. Пока не поймут природу режима, пока не поймут вот эти вот все вещи, они ни копейки не дадут. Они имеют в Армении определенный горький опыт давания денег. Им надо, грубо говоря, убедиться, а международные институты, МВФ и так далее, они должны убедиться в платежеспособности новой системы. Более того, когда вы говорите, что у вас досрочные выборы и не все определено, вы говорите о том, что пока не ясно, мы будем или не мы. То есть ни одна международная организация не даст деньги тем, с кого она не знает, с кого потом спрашивать. Она должна знать, что 5 лет, все, сидит этот человек. Ему можно на 2 года дать, потом с него спросить. Да. И здесь в этом случае вот вопрос, как будет вестись работа с банковским сектором, учитывая, что весь армянский банковский сектор серьезно завязан и на международные институты, серьезно завязан на внешние вот эти вот инвестиции, которые приходят. Одно дело демонополизировать здесь внутри олигархов, а как с внешними игроками работать? Ну, наверное, придется ориентироваться на диаспору в какой-то степени, просить деньги. Но сейчас самая платежноспособная часть у диаспоры – это российско-армянский олигархат. То есть в любом случае надо и у них деньги просить. А российско-армянский олигархат – это, грубо говоря, там 5-10 человек, да, таких самых крупных, которые так или иначе тесно связаны, опять же, с Сержем Саркисяном. То есть и по этому вопросу в любом случае надо и с ним работать.